Здравствуйте, одна на всех, мы за ценой не постоим. На фронтах Великой Отечественной действительно сражались буквально все, в том числе и священнослужители. Правда, их было совсем немного, но в силу целого ряда обстоятельств. Однако, интересная деталь, и об этом мы сегодня собираемся поговорить подробно, для Дальнего Востока и для Хабаровской епархии в частности, вера в победу, скажем так, сыграла особую роль. Представляю своего гостя. В студии у нас иерей Василий Диденко, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского. Здравствуйте. Но перед началом разговора немного истории. Ситуация на начало Великой Отечественной войны в Хабаровске была такова. Действующих церквей не осталось, неразрушенными были только две, но и они использовались светскими властями по-своему. Например, в Иннокентьевской расположились оружейные мастерские к тому моменту, а Христорождественскую церковь, та, что на вокзале, закрыли в самом конце 30-х годов. Но, кстати, церковное общение ее вернули как раз после победы, в 45-м.
Мы пережили период богоборческой власти. И последняя пятилетка, которая была перед войной, она была, имела название «Безбожной», результатом которой должен был быть последний взорванный храм и последний расстрелянный поп. Так, по крайней мере, нам свидетельствует наша история. И вот война все начала расставлять на свои места. В 1943 году, когда решался вопрос, быть или не быть Советскому Союзу, Сталин принял решение открывать храмы и выпускать священников из концлагерей. И вот наш храм, храм Александра Невского, был открыт 17 июля 1943 года.
То есть во время войны?
Во время войны. На Дальнем Востоке особенно. Тут глубоких корней мы-то не успели пустить. 17-й год он изгнал, выдавил отсюда практически все боедееспособное население. Угу. Хранители веры. Это было в основном казачество. И вот мы... потомки людей, которые выросли в безбожном пространстве. И, конечно же, это очень трудно преодолевается.
А почему в 43-м году было получено разрешение на открытие церкви?
Тоже по преданию, Сталину было передано сообщение из-за границы, по-моему, Сафона, о том, что было видение одному из монахов, который с начала войны молился в затворе, которым было ему сказано о том, что если Сталин не прекратит гонение на церковь, то он войну проиграет. Угу. И вот согласно этому преданию, Сталин, выслушав, принял решение вернуть патриаршество в Россию, вернуть патриарха, и дать возможность служить духовенству в церквах оставшихся. И вернул звание в армии, вернул погоны, вернул святых воинов в виде орденов, медалей. Александр Невский, Даниил, Дмитрий Донской, Федор Ушаков. Эти имена носили танковые колонны, самолеты и так далее. И вот с этого момента началось наше наступление на Запад.
Скажите, если вернуться в Хабаровск, а было кому идти в храм?
Ну, тоже по свидетельствам историков, на Пасху 45-го года в храм пришло более 10 тысяч человек, которые окружали переулки сопутствующие, то есть в храм войти было в таком количестве невозможно. Вера, она никуда не ушла. Она жила, живет и будет жить в нашем народе.
Ну, вот вы говорите, да, то есть, ну, такой этап, период безбожности. Ну, то есть, если храм открыт, значит, для кого-то же он открыт, кто-то же туда пришел.
Безусловно.
То есть, невозможно сказать, что уж совсем никто не верил. Может быть, иногда только вера и оставалась.
Речь идет о государственном подходе, а не о людях. Потому что... народ, он хранитель веры. И, конечно же, стопроцентной религиозности и стопроцентной христианизации невозможно добиться. Это и в первых веках было невозможно. Это и не нужно. Кто-то из великих ученых подсчитал и прикинул, сказал, что если 10% войска будет религиозно, то это войско становится непобедимым. 10%. И вот если 10% населения будет способно нести свою веру, а мы сегодня имеем меньше процентов, то тогда наша страна, наш народ способен будет, претерпев, победить в 21 веке.
Давайте все-таки поговорим о людях. Вот вы говорите, что дело в людях. А кто был первым настоятелем во время войны?
Вот у меня, я подборку сделал, вот, согласно нашей справке. Первым настоятелем был священник Даниил Фурман. Угу. Он был очень короткий период, там, наверное, с полгода. А потом следующий был священник, который имел имя иеромонах Серафим. И вот они как раз в период войны много оказывали помощь и бедствующим, и когда были призывы, то собирали деньги, и собирались огромные по тем временам суммы, угу, на которые формировались танковые колонны, самолеты. То есть церковь, она нераздельна со своим народом.
А, кстати, вот документы 46-го года свидетельствуют о том, я цитирую, что около 200 священнослужителей самого разного ранга были награждены орденами и медалями, но не столько за боевые заслуги, ну, за них да, но не так много, а также за работу в госпиталях и за поддержку партизанского движения, потому что в храмах укрывали, оказывается, многих. Но надо напомнить, что к 41-му году, это тоже статистика, действующими во всей стране остались около сотни храмов, и имен многих героев мы просто, наверное, никогда не узнаем.
Мой тщедушный опыт, я к вере пришел в 90-х, на моем опыте два таких человека. Матушка Серафима, угу, которая в войну была санитаркой. Мне веса живого было, наверное, килограмма 43. И вот она на себе выносила раненых с поля боя. И она демонстрировала недюжинную, хотя ей уже было за 80, энергию, силу духа, молитвы. Вот ее трудами началось создание Серафимовой горки вот на нашем в Северном микрорайоне. Угу. Она первая, кто взяла там эти все труды на себя по организации общины, прихода, документов, ходила, обивала пороги и не уставала, пока это все не было запущено и не началось реальное строительство. И второй человек, который был в моей жизни, это Лев Викторович Зобов. Фронтовик, был в окружении, попал в концлагерь, по-моему, Бухенвальд или Освенцим. Mm-hmm. И он был спортсмен сам, боксер. И я когда поступил в институт, то он был там проректором по учебе. Угу. Вообще у нас были фронтовики, завкафедры, Иван Гаврилович Гущин, абсолютный чемпион России по боксу, тоже, по-моему, 43-го года или 44-го. Их с фронта отозвали, угу, 2 дня и в ринг. И на этих соревнованиях вот он добился такого, он служил в ВДВ. Зобов был проректором, фронтовик. Ректором был Гетцольд, тоже фронтовик. Без руки стал мастером спорта по лыжам. Представляете? После войны. И вот такая когорта людей нас воспитывала. Так вот, Лев Викторович Зобов долго работал в институте, уже в глубоком пенсионном возрасте. И вот он переступил порог храма, когда ему было, наверное, 75 лет. Угу. 75 лет. И он обрел веру, ту, которую ему зародила его бабушка. Она ему, когда он ходил на фронт, подшивала крестик, чтобы тайком. И он как-то помнил об этом, но храм стал ходить вот после, уже в преклонном возрасте. И ходил как солдат на службу. Вот сколько ноги носили, столько и ходил. И вот этот опыт юношества, зрелого возраста, он дает основание и понимание, как должно служить Богу Отечеству. И примеры тому давали нам, вот нашему поколению давали фронтовики. И вот этот опыт тех поколений, защитников Отечества, а наша традиция воинская, она глубоко целомудренная, мы всегда говорим о защите Отечества. Мы всегда говорим о том, что воин должен любить и из любви брать в руки оружие. Не из ненависти к врагу, а из любви к своей матери, к своим близким, к своей стране. И вот любовь, она много может. Она может терпеть бесконечно, может много перенести унижений, оскорблений, трудов, боли, крови. И когда человек входит в состояние войны вот через эту дверь, через дверь любви, то его война меньше обжигает.
Интересная информация. Источники Русской Православной Церкви говорят, так скажем, о второй фронтовой волне. Точнее, это фронтовики-священники, то есть те, кто пришел в 50-е годы к храму, то есть уже после войны, до войны или там, во время ее были довольно-таки далеки от алтарей.
Когда мы говорим о своей цивилизационном коде, то наш код – это наше православное вероучение. И этим, собственно говоря, мы и интересны Богу. И этим он нас до сих пор и хранит. Мы могли бы разлететься в пыль еще в 90-х. Мы могли бы вообще не выдержать того давления войны, которое было в 41-45 году. Происходили чудеса. И таким, эти чудеса творились только по милости Божией. Не по нашей заслугам, а по воле Божией и по благословению Божьему. Мы до сих пор живы. Мы как бы живем в долг. И этот процесс, неизвестно, сколько будет длиться. Очень важно понять, что ты приходишь в этот мир для того, чтобы послужить Богу и Отечеству. И вот это, когда человек наконец-то постигает, вот тогда начинается взаимодействие человека и Бога в деле собственного спасения.
Спасибо большое. Да, нам интересная история, она учит все-таки.